Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 21 марта 2025 года. И я, пользуясь случаем, отвечу на вопрос нашего слушателя Алексея, который он задал в чате нашего канала «Вопросы к передачам» в Телеграме. Вот он пишет. Действительно ли армия Украина является более многочисленной, чем российская по количеству солдат? Это в продолжении к тому, что я говорил вчера в передаче. Уже не раз говорилось, что их потери сотни тысяч с момента начала конфликта. Если по личному составу у них больше людей, то почему линия фронта не движется в другом направлении? Можно сказать, что они никогда не являлись хорошими воинами, как и сейчас, и что качество личного состава низкое, но у них был 8-летний опыт боевых действий. У армии России вообще не было опыта на начало конфликта, и даже сейчас он 2-3 года, что существенно меньше, чем у армии Украины. Тем более, что им поставляют технику сотнями единиц. Как известно, набирать людей им в последнее время все труднее и труднее, поэтому и сомнение, что у них много людей на фронте. Еще Юрий Подоляк на днях сказал, что армия России больше, сильнее и мощнее, чем даже год назад. Исходя из этого, действительно ли армия Украины больше? Ну, я когда говорил о том, что армия Украины больше, говорил именно о человеческой численности, о людской, то есть о сотнях тысяч человек, которые там мобилизованы. Цифры, которые, вернее, находятся на линии фронта, цифры, которые вот гуляли, так я не могу даже определенно указать на источник, сводились примерно к 800 тысячам со стороны Украины и где-то в районе 300 тысяч, может быть, 400 со стороны России. То есть я не утверждаю, что эти цифры верные и точные. Вообще, когда мы находимся в состоянии, которое называется туман войны, мы точно эти цифры знать никогда не будем, потому что обе стороны, естественно, их секретят и не излагают, так сказать, точно эти детали. Это, наверное, можно будет узнать только после самой войны, и то, наверное, спустя еще много лет, пока эти документы не рассекретят. Вспомните, что даже сейчас, вот 80 лет прошло после Великой Отечественной войны, но далеко не все, ну, не все документы рассекречены, скажем так. Поэтому это своеобразная такая, я не хочу сказать традиция, но это состояние просто в период крупных боевых действий, что действительно эти сведения не разглашаются, и поэтому судить об этом так документально точно сложно. Но когда Юрий Подоляк говорил, что армия России больше, сильнее и мощнее, это действительно так, потому что, во-первых, приобрелся боевой опыт, но самое главное, что произошла, скажем так, адаптация армии к тем условиям конфликта, которые являются вот на сегодняшний день. Они достаточно быстро меняются. Когда в Советском Союзе считалась там самой мощной армией, или там в Соединенных Штатах, или где-то еще, надо понимать, что все эти армии, в общем-то, строились и исходились, исходя из логики Второй мировой войны. Но, собственно, другого крупного опыта таких военных действий не было. И по этой причине они все снабжались вот теми средствами как бы ведения боя, которые были актуальны на период Второй мировой войны. Это касается от танков, так сказать, до авианосцев. Сейчас это уже значительно модифицировалось, но понять это можно в точности только тогда, когда уже непосредственно происходит конфликт. Ну, например, вот когда была, так сказать, война там, локальная между Арменией и Азербайджаном, вторая уже война, в которой Азербайджан, собственно, и уже взял себе контроль над Горным Карабахом. Вот тогда, скажем, военные действия отличались массовым применением беспилотников, вот этих вот Байрактаров, да, которые тогда, ну вот, произвели в этом локальном масштабе революцию и как бы обеспечили в значительной мере Азербайджану превосходство над Арменией вот в этом военном конфликте. Заметьте, что вот когда начался конфликт уже на Украине, вот период СВО, да, эти Байрактары тоже там появились. И какое-то время, особенно в начале конфликта, шла речь о том, что их там массово будут поставлять из Турции, или там откроют завод там по производству Байрактаров. В общем, об этом вот шла речь вот буквально в первые месяцы, да, конфликта. И потом как-то эта тема сошла на нет. И на сегодняшний день, вот всего 3 года прошло, об этих Байрактарах уже никто ничего не слышит и сказать не может. Потому что в итоге оказалось, что это не так эффективно, когда она борется против российской армии, которая была, ну, естественно, лучше снабжена, чем армянская. И поэтому все перешло совершенно в другую плоскость. Вот этих вот коптеров, которые были в свое время на уровне детских игрушек. Оказалось, что они отнюдь не детские, и вообще вот это направление массово развивается. Я не уверен, что это будет прям на вечные времена, но это вот один из примеров изменения, скажем так, ситуации в ходе реальных боевых действий, к которым армия должна адаптироваться, соответственно, научиться, вот чему она, собственно, и учится. Поэтому, собственно, сила армии измеряется не столько и не только количеством людей, но и тем, какой техникой она вооружена, как они, насколько эффективно ее используют, а это, в частности, приобретается и с опытом. И насколько успешно могут, скажем так, распоряжаться и двигать войсками их военачальники, потому что это тоже определенного рода искусство, и оно не то же самое, которое было, например, во Вторую мировую войну. То есть там коптеров, естественно, никаких не было, воевали, так сказать, крупные подразделения, часто на открытых площадях. В общем, короче говоря, вот эта вот реальность боевых действий, она постоянно меняется. И поскольку она меняется, то значит, адаптироваться к ней каждый раз – это новая задача, которую решают уже в процессе как бы, нахождения прохождения боевых действий. При этом здесь есть как и вот, достижения на уровне техники, то есть вот, типа тех же самых коптеров или там, беспилотных дронов, так сказать, так далее, которые тоже раньше не применялись, во всяком случае, широко в военных действиях, ну, например, на море, так и оперативного искусства, то есть каким именно образом противодействовать противнику, широким фронтом или мелкими группами, как они именно должны действовать, как ими должно распоряжаться командование, вот это все составляет опыт войны. И в данном случае опыт войны это не столько функция от количества лет, сколько от того, насколько эффективно та или иная армия с ним осваивается. Поэтому здесь разница 8 или там, 2 или 3 года, это не арифметическая разница. То есть, вот, если вы 8 лет или 10 лет провоевали, то вы более опытные, чем 2 или 3 года. Все зависит от того, насколько, так сказать, армия смогла воспринять это и начать успешно действовать. Судя по тому, как действует российская армия, она это восприняла на сегодняшний день и продолжает воспринимать, естественно. И, в общем-то, действует достаточно успешно. Ну, вот в том масштабе, который эти действия ведутся. Не так успешно, как бы нам хотелось, но надо понять, что есть такой известный, да, закон перехода количества в качество. Когда количественные изменения накатываются постепенно, а качественные происходят скачком. Поэтому, насколько быстро вот одно перейдет в другое, сказать сложно, я это и говорил в передаче, но переход будет именно таким. Что касается численности, собственно, солдат. Как я уже сказал в самом начале, никто в точности никогда не раскроет ни численность солдат, которые у вас задействованы в военных действиях, ни количество потерь, ни количество, так сказать, раненых, ни количество пленных, вот все это, даже по отношению к вражеским пленным, да, является, так сказать, некой стратегической тайной. Но по примеру, по косвенным, скажем так, параметрам, да, мы все-таки можем судить, какова пропорция, насколько одно отличается от другого. Ну, например, вот когда происходит обмен телами, да, это печальная как бы сторона военных действий, но тем не менее, вот в данной конкретной ситуации, да, она происходит, да, периодически, там при помощи посредников и так далее, но главное есть. Вот вы заметили, что при последних, ну, по крайней мере, 2 или 3 обменах, которые у меня в памяти, речь шла о десятках погибших, которые были переданы украинской стороной, соответственно, России, да, и о сотнях погибших, которые были переданы со стороны России на Украину, там порядка 500 с чем-то, да, при там, по-моему, 50-60 там, погибших российских солдатов. При этом надо учесть, что поскольку российская армия все-таки находится вот в период наступления, да, хоть и небольшого, да, то все-таки она своих погибших, я думаю, что она забирает, так сказать, самостоятельно, и поэтому некий дисбаланс в этом смысле существует. Но в любом случае речь идет все-таки о разнице на порядок. Вот эта разница на порядок, она не может быть обусловлено там наступлением в пределах там 2-3 населенных пунктов, да, или там передвижение линии фронта, в общем, на некоторое количество, измеряемое десятками километров, и то за несколько месяцев. Поэтому можно понять из этого, что все-таки вот, вот эта вот пропорция показывает, что потери с украинской стороны существенно выше, но эти потери должны браться все-таки из воинского контингента какого-то. То есть он должен быть просто более многочисленным. И поэтому то же самое вот, касается числа пленных. Потому что вот буквально сегодня посол по особым поручениям России, это Мирошник, выступая вот в РИА Новости, передал, что ну, то есть сказал, что разница в числе пленных со стороны российской, со стороны Украины, она различается на порядок. То есть в России на порядок больше украинских пленных, чем на Украине. То есть если на Украине речь идет о сотнях, условно говоря, да, то у нас о тысячах. Вот разница примерно такая. Опять же, это должно браться из какого-то массива живой силы, который существует. И здесь, то есть если бы просто армии были равнозначны, или тем более армия России была бы более многочисленная, то понятно, что при такой пропорции, как говорится, потери и пленных, то есть армия Украины бы просто сточилась. Именно поэтому она пока и не стачивается, потому что, во-первых, она поддерживается вот такой постоянной, я прямо сказать, зверской мобилизацией, но она численно, естественно, больше. Вот именно по этой причине. И, собственно, вот этот вот перевес в живой силе по количеству Украина старается поддерживать там самыми зверскими методами, именно потому, что если вдруг эта сила выровняется при том же степени, как говорится, военной обученности, которая на сегодняшний день существует, то понятно, что Украина просто разлетится, ну, понимаете, в клочья. И здесь это вот как раз то, что касается многочисленности армии. То есть сама по себе численность ничего не решает. То есть не может решить все задачи. Речь идет еще о военной тактике, о том, как применяется оружие, сколько его вообще, насколько оно массированно применяется в тех или иных точках. Ну, короче говоря, к тому, что относится к области военного искусства. Здесь я просто хотел, во-первых, привести один исторический пример, да. Вот, например, в течение всей войны, Великой Отечественной войны, численно армия Советского Союза была больше немецкой. То есть во всех крупнейших сражениях, включая, так сказать, прифронтовые и дальнейшие, вот численно чисто, так сказать, армия была больше. Но это она не побеждала, особенно в 1941 году, а наоборот отступала. Тут сказывалось, конечно, и военное искусство, и с одной и с другой стороны. Но я это просто привожу как пример того, что численность, она не решает все вопросы. Я же применительно к украинской армии говорил только о численности. И есть второй момент, который связан уже с техникой, и который, кстати, и во время Второй мировой войны тоже играл свою роль, но в менее, как говорится, таком выраженном виде. Дело в том, что когда вот вы упомянули о том, что техника поставляется в сотнях единиц, она поставляется из разных стран, достаточно разная, и является, по сути, разношерстной. И это большая проблема и с точки зрения логистики, потому что надо каждой технике свои, как говорится, запчасти, свои типы амуниции и так далее. Они решаемые проблемы, но они гораздо сильнее усложняют само ведение вот боевых действий, вообще организацию самой армии. Поэтому даже тут количество единиц техники нельзя сравнивать один в один. Ну, например, я вам хочу сказать, что боеприпасы, допустим, до танка «Челленджер», они не подходят до «Абрамса». А то в свою очередь, он унифицирован, правда, с леопардом. Вот, но они тоже, боеприпасы отличаются. То есть они немножко, но не те. В общем, это я только одну такую, самую крупную беру, так сказать, вещь, там, типа армия. Но то же самое касается и орудий. Хотя в пределах НАТО стараются унифицировать снаряды, ну, в частности, к 155-миллиметровым орудиям. Но тем не менее, да, все-таки это некая проблема. В российской армии, естественно, вопрос унификации решается гораздо проще. И поэтому даже сопоставление прямое вот военных сил дает уже, то есть, вернее, вот техники, да, оно дает уже известный проигрыш, так сказать, в сторону Украины. Потому что, ну, опять упомяну про танки, да, если у вас случилась проблема там с Абрамсом, то от него не пойдут запчасти от Леопарда. А если у вас на фронте, как говорится, все поколения там Т, так сказать, от Т там 55, которого там из резервов когда-то вынимали, собственно, резервы именно для этого и существуют, для того, чтобы использовать их, ну, как средство артиллерийской поддержки, как сейчас используют, собственно, большинство танков, на самом деле, то все эти поколения последующих, там, Т-62, там, Т-64, в том числе производимые на Украине, там, 72 и вплоть до 80-90, они в определенном смысле унифицированы. Потому что они делались на базе какой-то одной модели, там, со своими модификациями, модернизациями, но это позволяло, тем не менее, гораздо легче их обеспечивать запчастями. Так что здесь тоже, как бы, перевес в этом смысле на стороне России. Ну и что касается численности, возвращаясь к этому, вот я вам говорил об этих цифрах 800 тысяч, 300 тысяч примерно, да, как это оценочные данные, ни в коем случае не могут быть достоверными, поэтому я вам говорю просто как меру приближения, да, о чем примерно можно судить, да, как о численности армии, то в этом случае даже вот двукратное преимущество украинской армии в численности по сравнению с российской, оно дает, тем не менее, на порядок разный количество потерь, ну, я имею в виду вот увиденные, да, и на порядок разное количество пленных. То есть из этого, опять же, в сторону России, то есть из этого следует, что меньшее количество российской армии, там, ну, чисто условно скажу, там вдвое меньшее, да, чем украинской на сегодняшний день, чисто по людскому составу, оно дает, тем не менее, на порядок больше эффективность вот с точки зрения вывода из строя живой силы, будь то в лице убитых и раненых, будь то в качестве пленных. Поэтому вот сопоставление в данном случае мощности, да, армии, оно не базируется только на количестве военнослужащих, тех, кто задействован, а понятие там армия более крупная и более мощная имеет в виду, собственно, все ее компоненты, при котором даже меньшая численность людская армии позволяет достичь больших результатов, и именно поэтому она является более мощной.